Большое спасибо. Привилегия выступать перед такой замечательной публикой. Позвольте мне сказать, я очень рад здесь находиться. Я был бы еще счастливее, если со мной приехали мои чемоданы, но они решили на пару дней во Франкфурте остаться на пару дней. Костюм, в котором я сейчас, это не мой костюм. Ну, это костюм. Это сына Боба Смита. Но я не жалуюсь по двум причинам. Первое. Я никогда так красиво не выглядел. И второе. Я очень рад, что я могу в своем возрасте влезть в 19-летнего мальчика. И таков это сказал, что я, о чем я хочу, о секуляризованном государстве. Какого оно есть и какие есть проблемы есть. Есть несогласие о том, что такое секуляризованное государство. Сегодня выступая, мы можем сказать, что секуляризованное государство получает свою легитимность от того, что граждане хотят жить без Бога. Разные секуляризованные государства в Израиле и в христианских и мусульманских странах в зависимости от концепции Божьего закона, которая была развита в легальной традиции трех религий в основном. Я хочу сказать, что есть связь между христианской легализованной традицией, которая основывается на естественный закон, и секуляризованном государстве. Я хотел бы вначале заметить то, что анализ мой будет фокусироваться над сумме ислам, ортодоксальным ислам и римском христианстве. Я хочу только описывать, я не буду объяснять, почему христианская юридическая традиция опирается на привела к секуляризованному государству. Я не хочу намекать на того, что это традиции лучше, чем другие. И не хочу сказать, что секуляризованное государство лучше, чем другие модели. Юридические системы мусульманских традиций, они получают свою легитимность от Бога. Они говорят о том, что они основываются на законы, которые пришли от Бога. Божьи законы имеют центральное место, но это не означает, что они делят основной точки соприкосновения ислам, христианство и иудаизм, что мы получаем данные через откровение, это и также закон. К нам приходит Господь, приносит откровение, и без этих откровений человек не смог бы понять Божий закон. Этот элемент, который есть в исламе, иудаизме и христианстве, не должен приводить нам. Есть различия. Исламский и еврейский, допустим, юридическая система католической церкви показана через два разных канала от откровения и создания. Чтобы понять эти различия, нам надо увидеть разность, которая имеет большое значение. В католической церкви есть Божий закон, который открыт, и естественный, первый, который дается через откровение, и не может быть познан вне, не можно, может быть, понят человеком. Второй также дается Богом, но через создание. Это написано в сознании каждого человека, и ему можно понять. Если использовать наши рациональные способности, которые есть у каждого человека. Поэтому, когда мы Бог создавал землю, Бог наделил каждого человека способностью различать правильное от неправильного через размышления. И поэтому можно установить связь между разными людьми и разными религиями. Как последствия этого, христианин — это не тот, который имеет, получает закон, который отличается от других религий. Мы потенциально можем понять, что есть правильно и неправильно, даже если у него нет откровения, он не понимает. Есть обязанности, которые имеют все люди, которые представляются через рациональное понятие, и у всех есть права и обязанности. Если мы сейчас перейдем к ортодоксальному иудаизму, там есть похожие понятия в соответствии с традицией. Все человечество было управляемо семью наставлениями, которые Бог дал Ною. Эти нельзя было убивать, воровать, насиловать и есть мясо. Надо было устанавливать суды и так далее. На горе Синай Моисею был дан закон, который должен был управлять евреями. Они должны были жить в соответствии с законами Ноя. Поэтому две системы жили. Первая, которая относилась к израильтянам, а основная всем. Можно сравнить это с христианской догмой, но также есть большие различия. Семь заповедей Ноя уважаются, но нельзя найти в сознании каждого человека. Поэтому идея, что закон Ноя является естественным законом, который можно понять через размышления, не в еврейские ученые говорят, что права евреев можно нанять через то, что было дано Ною. То, что было дано Ною, позволило евреям после откровения на горе Синай получить легитимность. Но это не были отменены. Все же эти разности. Было сказано, что есть правила для всех живых существ. Есть правила поведения для евреев или неевреев. Такого не было. И позволяло это иудеям жить праведно, и предоставляло им основу получать права и обязанности, которые относятся ко всем живым существам. Суни, юриспруденция, подходит к вопросам и этот подход отличается от христианского подхода, исламского и иудейского подхода. Понятие священного закона природы. Говорится, что есть священный, уважаемый закон. Ученые пишут, они не признают, что есть закон, который шел из природы и который является отличным от откровений, чтобы не было недопониманий. Надо сразу сказать, что католическая доктрина также не принимает, что есть естественный закон, который отходит от нормы религии. Томас Аквинас говорил, что рациональность человека является представлением рациональности Бога. Право и неправда — это объективные категории, которые можно получать от размышления, даже без вмешательства откровения от Бога. Тоже, но это не подходит со сунни традиции, что правда и неправильно является только основой воли Аллаха. Чтобы понять эти несостыковки, нам надо вспомнить о школе теологической между 8 и 9 веком, которая процветала. Это было время религиозного плюрализма, и ислам развивался. Был там, где были другие религии, не мусульмане, и его права. Это были большие проблемы, как управлять населением, которое не исповедовало ислам. Ислам принимал влияние греческой мысли. Аристотель и Плато были переведены на арабский язык. Рационализм пришел в мусульманский мир. В этом контексте большой перемен. Хотел подчеркнуть принцип онтологического характера блага и зла. Что-то, что является плохим или неплохим, не только потому что Бог направил или запретил это. Может быть, есть и универсальные моральные принципы, которые известны всем, если мы только об этом подумаем, и можно будет постановить основания, чтобы составить закон природы. Ну, потом там традиционные группы не приняли это, и их успех, их доктрин, которые предоставлял абсолютную свободу Божьей воли. Аль-Ашари стал поддерживать эти доктрины. Аль-Ашари не хочет говорить, что абсолютная свобода есть в воле Аллаха. Хорошее, плохое, как пишет Аль-Ашари. Так, потому что Бог сказал, это является что-то является хорошим, а что-то плохим, но Бог мог сказать и все наоборот, что убивать это хорошо, и тогда бы это было хорошо. Конец цитаты. Аль-Ашари, позиция его. Не оставляли места для естественного закона. Все это сходится к Божьей воле. Там тогда не сложно было искать рационализм. Поэтому лучше полностью полагаться на закон откровений. Надо искать... Мудацелиты потерпели поражение, и стало сложно исламской юридической мысли решать вопросы не мусульманам. и так же, как и с некрестьянами бросятся в христианском мире, в исламской традиции, юридическое обращение к немусульманам все еще сходится к тому, не к равенству, но к разности. Не мусульмане, христиане и мусульмане, христиане и то есть, также могут жить, иметь свой закон, иметь такое же право, что касается семейного закона, унаследования и так далее. В западных странах, где большое влияние христианской церкви, Божий закон смог получить равность всех граждан перед законом. В этой перспективе другие иудеи и мусульмане могут быть включены в национальное сообщество на правах равности, потому что его религиозное верование не имеет важности. Это, допустим, преследование евреев или мусульман также показывает, что не все совершенно. Но что я хочу сказать, что концепция Божьего закона привел к развитию светского государства в Европе. Чтобы объяснить эту связь, я хотел бы обратиться к тому, что было в Европе после лютеранской реформации в 16 и 17 веках. Большие части Европы, там были войны религиозные, протестанты и католики против друг друга целый век боролись. Протестантская реформация привела к закату средневековой эры, тогда, когда была одна власть папа. Теперь каждый оппонент боролся от имени разного бога, и папа римский не был супер судьей, но стал только главой одной из сторон, и поэтому эти законы, эти войны не могли быть решены папой. Как это могло быть в средние века? Надо было найти новый выход, чтобы привести к концу войн. Решение этих проблем было найдено голландским ученым, который сказал, да, хотя даже бы если бы не существовал Бог, Гратиус сказал, есть конфликт, который происходит из-под религии. Если мирное общество надо перестроить, не надо начинать с религии. Религия должна быть в частной жизни. Надо найти новую точку отчета. Есть естественный закон, который можно понять своим разумом, чтобы католики и протестанты жили спокойно. Все другие аспекты общественной жизни должны иметь секуляризоваться, чтобы там была философия и размышления, и чтобы религия и теология не контролировала общественную сферу. Общественная сфера должна быть регулирована. Exodus non deletura. Это должно быть все приемлемо, даже если не существовал Бог. Центр перешел в частную жизнь, центр религиозный. Центр тяжести перешел от Божьего закона к естественному закону. Гратеус, его предложение стало возможным только потому, что у нас была доктрина, потому что в средние века была у нас в Европе была и закон откровений. Они говорили о том, что у Бога есть рационализм. Это полностью стоит в противовес Алашари. Гратиус сказал, если бы Бог не мог сделать так, чтобы 2 плюс 2 не было 4, поэтому он не может сделать то, что было, что что-то не было плохим, стало неплохим. Поэтому Гратиус, он не ведет к основам. Он хочет сказать, что есть рациональный характер, и поэтому это подходит как ко всем христианам или не христианам. Поэтому, другими словами, Гратиус, но не меняет структуру католической церкви. Философ занимает место теолога. Этот закон Божий становится рациональным Божьим законом. Но это замещение, чем революция в Израиле. И там, где живут мусульмане, слабость этого концепции помогает объяснить, почему получить не для мусульманина или не... потому что это все отличается от истории, которая была в Европе. В ортодоксальной израильской у них есть открытый закон, и невозможно уменьшить его к естественному закону. И также у мусульман, как это было у евреев на горе Синае. Я понимаю, что я перепрыгиваю эпохи, но я думаю, после 1948, когда мы пытаемся составить Израиль как демократию, есть два откровения, а одно общее для всего человечества, для еврейского народа, что касается Моисей показывает основа, как решать вопросы того, кто не является и не исповедует иудаизм, который живет в Израиле. Желание граждан, культурное и религиозное наследие еврейского народа. Я не хочу сказать, что образование еврейского государства является политическим компромиссом между компромиссом сионизма. Но его концепция сводилась к тому, что было исламский подход к секуляризованному государству более проблематичен, потому что у них нет понятия закон природы. Нельзя идти по христианскому пути, а также нельзя идти по еврейскому пути, потому что надо иметь общее откровение, чего нет в исламе. У них очень сложный путь. Он основан на интерпретации святых документов, секуляризация государств должна найти свою легитимность только в Коране и в Суннах. В 20 веке модернисты, мусульманские ученые искали подход, но только некоторые и в обществе приняли их результаты. Второе, основывается на том, что есть откровение для евреев и христиан в соответствии с мусульманской доктриной. Господь говорил с этими народами, и Он открыл им свой закон, но они не смогли быть преданными, хотя они не были неверными. Христиане и евреи получили право жить по своим законам в земле мусульманской. И это также было, также подходило к другим нациям, которые могли иметь ту же свободу. Но мы находимся очень далеко от западной модели. Анализ, который мы провели, показывает, что секуляризованное государство — это не конструкция. И это все связано с христианской теологией. И если мы получаем первое у нас... Секуляризованное государство является моделью, которую можно экспортировать за границы христианского Запада. Может быть это государством, можно это применить к арабским государствам, которые сейчас пишут свою конституцию после арабской весны. Второе, мы должны подумать, может быть, секуляризованное государство ответить на нужды западного государства, которое стало меньше христианским и стало больше религиозно плюралистическим. Является секуляризованное государство тем будущим, к которому должны идти страны, как, допустим, Нидерланды или Англия. Как я вижу, секуляризованное государство это является инструментом, чтобы достичь две цели. Свободу верить в свою религию. И второе, иметь политическую свободу с людьми, которые имеют другую религию или которые не имеют ее. Секуляризованное государство пытается добиться этого через разделение религии. Это ее основа, которая отделяет его от других государств. Разделение государства и церкви — это другая концепция, которая имеет специфические христианские корни. Это «отдайте Цезарю Цезарева, а Богу Божье». Секуляризованное государство связано с христианством, и в моем понимании, именно мы сможем взять эту модель и экспортировать в регионы, которые не имеют возможности принять его. Второе размышление вытекает из первого. Нам надо пытаться трансплантация. Нам лучше проводить, чтобы каждая цивилизация и своей традиции порыться, чтобы найти инструменты, чтобы обращаться к вопросам свободы религии, чтобы у всех были равные права. Все модели, которые мы рассматривали, также западное и христианское секуляризованное государство показывают ограничения, которые получились в результате религиозного плюрализма. Каждая модель по себе имеет потенциал встретиться с на Западе. Мы хотим поразмышлять о том, как применять отношения, чтобы не было агрессивным. Мусульмане не хотят, чтобы у всех было права имели не мусульманские, не мусульмане. Есть разная роль. И также Большое спасибо.